Слідчы камітэт распачаў так званае спецвядзенне ў дачыненні да 20 чалавек, якіх назваў аналітыкамі Ціханоўскай. Як і дзеля чаго ўзнік гэты ў нечым рандомны спіс і як гэта ўпісваецца ў кантэкст масавых рэпрэсій апошніх дзён? Наша тэма дня. І нашы госці, фігуранты спісу так званых аналітыкаў Ціханоўскай, прэсавая сакратарка Святлана Ціханоўская і намесніца старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Красуліна. Добры дзень, Ганна.
Прывітанне.
І доктар палітычных навук, прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павал Вусаў. Прывітанне, Павал.
Вітаю.
І перш чым мы пяройдзем да размовы, я прапаную паслухаць маю калегу Глафіру Жук, якая каротка раскажа пра сутнасць справы.
На 20 журналістаў і аналітыкаў завялі новыя крымінальныя справы ў Беларусі. Сярод іх журналіст Радыё Свабода Юры Дракахруст. Судзіць завочна ўлады хочуць Рыгора Астапеню, Аляксандра Дабравольскага, Ганну Красуліну і іншых. Іх падазраюць ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фармаванні, ў закліках да санкцый, распальванне варожасці і змове дзеля захопу ўлады. Так званае спецвядзенне крымінальных справ беларускія ўлады прыдумалі, каб мець магчымасць засудзіць тых палітычных апанентаў рэжыму, хто знаходзіцца за мяжой. Менавіта так завочна судзілі на вялікія тэрміны палітыкаў Святлану Ціханоўскую, Паўла Латушку, блогераў Сцяпана Пуцілу і Яна Рудзіка. А таксама алімпійскую медалістку Александру Герасіменю. Ствараецца ўражанне, што спрабуючы запужаць грамадства, улады ўсё больш палохаюцца самі, разважаюць эксперты.
Ганна Павлаў, ці не падаецца вам не зусім рэалістычным гэты тэзі, што ўлады больш палохаюцца самі? Ну што насамрэч нічога яны ўжо не палохаюцца, зладжана, мэтанакіравана, ладзяць масавыя рэпрэсіі, ўсё больш шырока, Ганна.
Не, я рэальна лічу, што гэта помста і што гэта страх, і што гэта спроба зноў запалохаць людзей, таму што толькі гэта можа дапамагчы ім неяк трымацца далей. Як толькі яны слабей стане гэты ціск, адразу энергія народу зноў вызваліцца і зноў усё выбухне.
Павал?
Я лічу, гэта абсалютна натуральнае сістэмнае дзеянне неотаталітарнай сістэмы, у якую пераўтварылася Беларусь. Сістэмныя рэпрэсіі, рэалізацыя гэтай палітыкі па знішчэнню і зачыстцы грамадства на ідэалагічным, палітычным, структурным плане, гэта сутнасць новага парадку, які ўзнік у Беларусі. І, карыстацца такімі дэфініцыямі, як улада баіцца, гэта хутчэй такія журналісцкія спробы патлумачыць рэчаіснасць, а рэчаіснасць зусім іншая. Гэта натуральная практыка, натуральная палітыка ўнутраная той сістэмы, якая ўтварылася ў Беларусі, і працяг гэтай сістэмы і такіх дзеянняў будзе надаль вельмі актыўны і не скончыцца на ўсе новых і новых справаў, фактычна набылі сістэмны характар.
Вот я прапаную абмеркаваць сам спіс асобаў, збольшага іх нельга назваць аналітыкамі Ціханоўскай. У спісе сябры каманды Ціханоўскай, у спісе сацыёлагі, прадстаўнікі аналітычных цэнтраў, палітолагі, мой калега Юры Дракахрост. Вот гэтыя людзі, акрамя каманды Ціханоўскай, акрамя вас, Ганна, вы таксама не аналітык, а вы прэсавы сакратар. Гэта людзі, якія аналізуюць працу дэмакратычных сілаў, але яны вядомыя нейтральнымі ці крытычнымі поглядамі, якраз на дзейнасць дэмакратычных сілаў. Чым бы вы патлумачылі вот такі рандомны характар спісу, ці ён не рандомны, Ганна?
Я лічу, што ён у большай ступені рандомны і што ён сфармаваны, яны спрабавалі сфармаваць па прафесійнай прыкмеце, то бок каго можна было прыцягнуць, хто хоць у нейкім дачыненні да аналітыкі ці якой-небудзь там абмеркаванняў мае дачыненне, усіх сюды яны паспрабавалі запіхаць, і я бачу, што яны робяць гэта па ўзору, напрыклад, дзела врачэй ці справы дактароў. Гэта апошняя справа, я вам нагадаю, гэта была апошняя справа сталінскіх часоў, Сталіна самога таксама. І я нават паглядзела, і арышты здарыліся па гэтаму дзелу. Першыя арышты былі ў студзені 1953 года. 1953 года. Вось і яны цяпер спрабуюць гэта паўтарыць, ну я ім раю паглядзець, чым гэта скончылася. Праз 3 месяцы знайшлі вось гэтага галоўнага правадыра ў лужыні ягонай уласнай мачы. Ну, вось, хай пачытаюць гісторыю. Ну,
так, ваша гістарычная паралель такая трапная. Не заўсёды бывае, што все накладаецца такім чынам, падобным гістарычна. Але паглядзім, як будуць развівацца падзеі. Павал, які ваш аналіз гэтага спісу? Якім чынам вот гэтых людзей всіх сабралі ў адзін спіс? Вы вядомыя тым, што вот вы крытыкуеце сістэмна і паслядоўна Святлану Ціхановскую, яе каманду, і вы ў спісе аналітыкаў.
Так, я скажу так, гэта спіс з 20-го году усіх тых людзей, якія так ці інакш мелі часовае альбо сталае дачыненне з працай штабу Ціхановскай і офісу Ціхановскай. Гэта не роднамны спіс. Гэта спіс, які ў іх быў хіба з 20-го, ну, 21-го году, калі дзейнічалі пэўныя кансультатыўныя групы людзей, і фактычна ўсе гэтыя людзі так ці інакш мелі дачыненне з пэўнымі дарадчыцкімі функцыямі у 20-м, у 21-м годзе, і зараз яны проста гэты спіс з шафы дасталі, бо на некалькі гадоў, пакуль вырашаўся крызіс, у іх не было часу займацца людзьмі, якія для рэпрэсіяў недасяжныя. Яны займаліся сістэмнымі рэпрэсіямі вынішчэння грамадскай супольнасці, палітычнай супольнасці у Беларусі, калі фізычныя пагрозы былі знішчаны ўсе, яны прыступілі да зачысткі, так бы мовіць, тых людзей, якія так у пэўным сэнсе ці не ў пэўным сэнсе мелі ўскоснае дачыненне да функцыянавання штабу Ціхановскай ці тых палітычных аналітычных груп, якія ўзніклі ў 20-м годзе. У тым ліку і я быў у некаторых такіх колах, якія выконвалі дарадчыцкія функцыі, але, на жаль, не паспяховыя, лічу не паспяховыя, бо мы знаходзімся якраз такі ў той сітуацыі, калі нас судзяць, а не мы судзім. Таму і ў гэты спіс 20-го году яны дасталі. Тут пытанне ключове.
Я б сказала, што аналітык Радыё Свабода Юры Дракахрос наўрад ці быў дарадніком штабу Светланы Ціхановскай.
Я не беру, тут ні гаворка не вядзецца пра дарадчыцкія функцыі, я не хачу нейкія дэталі тут глыбока ў іх уваходзіць, каб магчыма не зашкодзіць некаторым іншым людзям. Але гаворка вялася не пра дарадчыцкія функцыі, а пра пэўныя стратэгічныя групы, групы планавання. І што тычыцца пытання, тут ключовае, фактычна улады маюць амаль усю інфармацыю адносна тых людзей, якія так ці інакш мелі нейкае дачыненне да дзейнасці, да працы штабу Ціхановскай, офіса Ціхановскай. Гэта сведчанне абсалютнай, скажам так, адсутнасці бяспекі, немагчымасці захаваць, абараніць свае ўласныя актывы. І гэта таксама дэманстрацыя таго, што влады кантралююць і маюць у кішэні шмат якіх таких нечаканасцяў, якія яны могуць выкарыстоўваць у ідэалагічным плані, у плані інфармацыйнага запужвання грамадства, бо гэта перш за ўсё, канешне, скіравана на беларускае грамадства напярэдадні выбараў, каб прадэманстраваць, што мы кантралюем усю прастору і не высоўваецеся. І, канешне, тут з гэтымі паралелямі гістарычнымі я быў бы вельмі асцярожны. Гэта фарміраванне, тварэнне і стварэнне нейкіх ілюзій, што там нейкія паралелі, Лукашэнка памрэ, не памрэ, ён не праз 3 месяца, не праз год, памруць, на жаль, людзі паміраюць у вязніцах, ужо некалькі чалавек беларускіх зняволеных палітычных памерлі, а мы ўсё чакаем, калі Лукашэнка захварэе і там недзе яго знойдуць. Праблема ў тым, што ў нас няма сур'ёзнага плану супрацьдзеяння, няма сур'ёзнага плану актыўнасці на перспектыву апазіцыі, няма сур'ёзнага плану для сістэмнай падтрымкі палітычных вязняў.
Павел, я б хацела яшчэ вернуцца да гэтага спісу і вот такую выказаць версію. Адна з дадатковых як бы мэтаў яго магла быць кампраметацыя аналітыкаў, для якіх вот прынцыпы нейтральнасці, бесстароннага падыходу ў аналізе вельмі важныя. Ну, каб меркавалася, што яны, так бы мовіць, абслугоўваюць Ціхановскую інфармацыйна. Што вы думаеце вот пра такую дадатковую мэту ўключэння вот такіх людзей у спіс, Ганна?
Ну, па-першае, ніхто не чакае, каб Лукашэнка памёр. Я жадаю, каб ён перажыў усё гэта і адказаў, і перш за ўсё, перад беларускім незалежным судом за ўсё тое, што ён здзейсніў. І людзі паміраюць за кратамі не таму, што ў нас няма плану, а таму, што Лукашэнка іх туды запхаў і цяпер над імі здзекваецца, то вось гэта трэба разумець. І калі ў кагосьці няма плану, то ніхто нікога за рукі не трымае. Дзе ваш план? Выкладайце і рабіце. Чаго? Калі лічыце, што ў кагосьці няма плану. Ніхто нікога не трымае наперад. Покажыце ўзор, як трэба.
Вот, што да майго пытання, Павел і Ганна, адкажыце, калі ласка, вот пра гэтую дадатковую мэту кампраметацыі аналітыкаў. Што вы думаеце?
Я не лічу гэта істотным, таму што рэальна, па-першае, гэта не ёсць каштоўнасць рэжыму, яны не разумеюць каштоўнасці экспертаў ці незалежнасці экспертаў ці чагосьці гэтага, то гэтай мэты ў іх не было, гэта па-першае. І па-другое, палітыкі ва ўсім свеце карыстаюцца ведамі экспертаў, і яны могуць да іх звяртацца за кансультацыямі. Гэта па-першае. І па-другое, зусім не факт, што з гэтымі людзьмі хтосьці, я на гэтым настойваю, хтосьці раіўся рэальна з офісу Ціхановскай, таму што дастаткова выкарыстоўваць тыя аналітычныя артыкулы, якія яны выкладаюць у паблік, і дастаткова таго для рэжыму, што яны выступалі за перамены, за тое, што трэба рэфармаваць тое, што адбываецца ў краіне. То вось за гэта іх і прыцягваюць ці спрабуюць прыцягнуць рэжым. Каб ніхто больш ніякага захопу, як яны кажуць, захопу ўлады не канстытуцыйным путём, шляхам праз выбары, так? Вось пра што яны кажуць, што не трэба на выбары ісці. Мы вам потым вось такі артыкул дададзім. То вось пра што гэта. Толькі пра тое, што яны рэальна запалоханыя, і яны па сей дзень яны цудоўна памятаюць 2020 год. Вось чаму гэта адбываецца цяпер.
Павел, ваша ацэнка.
Справа ў тым, што тут часткова згаджуся, што ў 2020 годзе не мела значэння, ты там падтрымліваеш Ціхановскую ці не падтрымліваеш, мела значэнне толькі тое, ці ты падтрымліваеш дэмакратызацыю і змены ў Беларусі, якія ў тым ці іншай ступені асацыяваліся з Ціхановскай. Таму у той сітуацыі крызіса, ну, казаць пра нейтральнасць асабліва тых журналістаў ці аналітыкаў, якія заўсёды выказваліся ці выступалі з пазіцыяў дэмакратычных, ну, было неяк неёмка. Можна быць у баку ад пэўных палітычных групаў, але у той перыяд быў ясны падзел па каштоўнасцях, і нават гаворка не вялася столькі пра нейкія там выбары, а колькі пра рэпрэсіі і сур'ёзную антыгуманную палітыку, якую праводзіў рэжым Лукашэнка. У такой сітуацыі нейтральным проста немагчыма было і быць. А той тэзіс, ну, што гэта аналітыкі Ціхановскай, яшчэ раз падкрэслю, гэта перш за ўсё звязанае з той актыўнасцю, з той прысутнасцю ў вялікай ці меншай ступені ў тых групах, якія ствараліся штабам Ціхановскай. Тое, што Ганна Красуліна не ведае, што такія групы былі, ну, гэта добра, гэта ўжо пытанне, хутчэй, да ўнутранай камунікацыі. Ну і апошняе, пра, калі дазволіце, пра план. План павінен быць перш за ўсё ў тых, хто называе сябе прэзідэнтам электа. Калі няма плану дзеянняў прэзідэнта электа, ну то што казаць пра іншыя групы?
Я хацела бы на такі бок вот гэтага спісу звярнуць увагу. Дакладне, вот спецвытворчасць гэта крымінальная справа завочная на практыцы. Гэта азначае, што у кватэру, у дом сваякоў чалавека, які падпадае пад гэтую спецвытворчасць, прыходзяць сілавікі, прадстаўнікі спецслужбаў. Так? Яны, звычайна, гэта пажылыя людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі. Так? І адбываецца запалохванне іх. Так? Часта з людзей бяруць розныя падпіскі, каб яны не мелі права гаварыць. І вот у згаданай вамі, Ганна, раней справе, калі пры канцы мінулага году было ў справе, ну, нібы каардынацыйнай рады, сілавікі прыйшлі, апісвалі маёмасць у вас у тым ліку, вельмі многіх людзей у Беларусі, то мы ведаем толькі там частку, бо большасць людзей пра гэта маўчалі, таму што гэтага не хацелі іх сваякі, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія рэальна запалоханыя, так і ў справе гэтага спісу цяперашняга. Таксама многія людзі не хочуць зараз каментаваць сітуацыю праз тое, што ў Беларусі застаюцца вось гэтыя закладнікі, пажылыя людзі, якія вельмі напалоханыя. Ну, вот это, ну, это просто шантаж такое, як бы так. І гэты шантаж у некаторай ступені можа ўплываць на публічнасць фігурантаў спісу. Як вы гэтую сітуацыю ацэньваеце, Ганна?
Ну, кепска, калі людзі запалоханыя, гэта рэальна мэта рэжыму запалохаць, таму што насамрэч рэжым вельмі добра памятае 2020. І вось таксама я хачу, каб мы с вамі не палохаліся і не пужаліся і не хавалі таго, што мы ў 20-м здзейснілі. А мы ў 20-м рэальна вельмі вялікую гістарычную нават падзею зрабілі ў ўзмацненні беларускай нацыі, нават беларускага народа, адраджэння. Гэта рэальна будзе вялікая старонка гісторыі Беларусі. І нам трэба пра гэта памятаць, як бы пафасна гэта не гучала. Гэта рэальна так ёсць. І рэжым добра ведае, што ў яго няма іншай зброі, толькі вось гэты страх. Больш нічога няма. А тое, што яны разумеюць таксама, што вось так же непрафесійна, як цяпер, яны гэты рандомны спіс склалі, напэўна, потым яны палявання на ведзьму адчыняць і паспрабуюць яшчэ кагосьці дадаць да гэтай справы, і будуць больш і больш і больш людзей гэты молах будзе перамолваць. Но мы усе ведаем, чым гэта гістарычна скончваецца. Гэта скончваецца заўсёды падзеннем рэжыму. Ужо цяпер мы бачым, што вельмі кепска працуюць шмат якія галіны народнай гаспадаркі, так бы мовіць. І кепска працуе там, ну, ўжо пра знешнюю палітыку не кажу, але і тое, што ў Беларусі, і эканоміка, і дэмаграфічныя паказчыкі, мы бачым, што ўсё рэальна кепска, і з кожным днём гэта нарастае. То не трэба тут казаць, што ён будзе там. Хай ён жыве доўга, але хай ён убачыць, як вось кожны з гэтых ягоных памагатых, хто цяпер вакол яго, як яны будуць ад яго адмаўляцца і як будуць распавядаць, як яны з Ціхановскай і хадзілі і ў экспертныя якія суполкі, і на кантакт, і на званкі. Он Азаронак будзе потым расказаць, як з Ціхановскай размаўляў у асабістых размовах. Таму не трэба цяпер вось так апускаць рукі, трэба спакойна працаваць. І вось тое, што цяпер зроблена, гэта вельмі высокая адзнака нашай працы.
Павел, калі ласка, ваш каментар, што да таго, што блізкія тых, хто трапляюць пад гэтыя справы, ну, спазнаюць гэты шантаж, спазнаюць гэты пераслед, і якім чынам гэта можа ўплываць на дзейнасць людзей, якія за мяжой?
Конечно, гэта даволі сур'ёзны фактар ціску і фактар шантажу, і гэтага нельга скідваць з рахунку. І, канешне, калі ёсць магчымасці зараз вывозіць сваякоў, і калі распрацаваны нейкія механізмы для таго, каб эвакуаваць родных і блізкіх тых, хто зараз быў агучаны, то гэта трэба рабіць. І рабіць імгненна, а не чакаць, пакуль да людзей прыйдуць з пиратрусамі, на жаль. Таких эфектыўных каналаў, наколькі я так магу адсочваць, эвакуацыі людзей няма, яны перакрыты, і да гэтага так выглядае, што ну, мала хто гатовіўся, бо існавала нейкая такая ілюзія, што рэжым ужо пакіне ў спакою прынамсі тых, хто актыўна не ўдзельнічаў у пратэстах, але якраз такі выплыванне гэтага спісу сведчыць пра тое, што сістэма будзе вычышчаць ўсё тое, што нават ускоснае мела дачыненне з крызісам 20-го году. Я тут яшчэ раз падкрэслю. Галоўная функцыя, галоўная задача на сістэмы сённяшняй, гэта каб людзі баяліся, каб панаваў псіхалагічны тэрор. Гэта асноўная мэта, ім больш нічога і не патрэбна. І пакуль гэта эфектыўна працуе, а гэта эфектыўна працуе, гэтая сістэма будзе функцыянаваць, нават калі Лукашэнка там раз 3-4 месяцы памрэ, бо тыя людзі, якія здзяйсняюць тэрор, разумеюць, што іх чакае, калі адбудуцца перамены. І галоўная задача на сённяшні момант зрабіць усё, каб гэтых пераменаў у бліжэйшыя там 5-годзе, 10-годзе не адбылося. І з гэтага трэба сыходзіць. А галоўная задача апазіцыйных структур, асабліва тых структур, якія выказываются от имя белорусского грамадства, это заховать потенциал и выратовать людей. Настолько, насколько это магчимо. И коли есть сродки вытягнуть свояков, семьи тех людей, которые были обозначены в этом списе, это треба робить мгненно, это треба робить зараз. И этим повинны заняться, ну, скажем, те структуры, которые декларуют, что у них есть ресурсы робить это, и есть механизм. Это великая отказность, у тем лику структура вокруг офиса Тихановской, самого офиса Тихановской, как выратовать мага больше людей, близких свояков, тех, кто был обозначен в этом списке. Вот что треба, на мою думку, на ближайший час зреализовать.
Вы бачите чудовные слова, але насколько это магчимо? Ну, треба ж подлечить. Вот учора 134 арешта. Что дальше?
134... Треба было уже загодя про это думать. Это треба было выдавать. Эту систему треба было реализовывать. За 4 года. 4 года повинны были быть створены структуры, которые повинны были эффективно реагировать на все эти репрессии.
Вы же сами кажете, что он потом притягивает до этих всех вот этих судовых процессов тех, кто навод, может, и не был на них, а уже свояков и уже каких там кумов. И теперь вы, почекайте, миллион...
Павел Ганна, я пропоную, как бы вот... Покольки это список так названной аналитики Тихановская, но вернуться до аналитики миновито того заявления этого списка, а не до алгоритму дальнейших действий. Это вельми важная тема, и мы ее обовязково будем закранать у наших наступных эфирах. Я хотела, как вы вот ободва проанализовали заявление этого списка на тле этой новой хвали массовых репрессий. Тут мы сгадали как раз вот больше за 150 человек потерпели, пришли. Это те свояки политвязни, те былые политвязни, до яких пришли. И вот на кольких это одних мэтанакіраваных дзеянняў, як вам падаецца, наколькі гэта все сістэмна робіцца і мэтанакіравана. Калі ласка, давайте Павла, Ганна, вы завершыце.
Канешне, гэта сістэмна і мэтанакіравана. Нічога хаатычнага сёння ў дзеяннях рэжыма няма. Ён дзейнічае на аперажэнне. Гэта дэманстрацыя абсалютнай перавагі. Гэта першае. Другое, безумоўна, і тут Ганна мае рацыю, што памятае вельмі добра Лукашэнка і 2020 год, і 2010 год. Сістэма намагаецца ліквідаваць і нейтралізаваць нават, ну, скажам так, ускосныя пагрозы перад выбарчымі электаральнымі кампаніямі, працэсамі. Гэта вось сёлеташняя кампанія выбараў так званых у парламент, і наступным годзе выбары ў 2025 годзе так званыя прэзідэнцкія выбары. Каб нейтралізаваць нават ускосныя магчымыя пагрозы, яны сыходзяць, мне падаецца, ўжо з унутранага сцэнаравання і планавання, дзейнічаюць на апераджэнне. І нейтралізуюць усё тое, што не працуе на стабільнасць сістэмы, нават ускосна. То бок зараз здзяйсняецца той класічны прынцып: хто не з намі, тот супраць нас, а той, хто супраць нас, падлягае знішчэнню. Вось зараз фундаментальная ідэалогія ўнутранай палітыкі рэжыма Лукашэнка: спрашчэнне рэчаіснасці да максімуму, іншага ім не патрэбна. Будзе деградаваць сістэма, будуць людзі там умовно без працы сядзець, а яны наўрад ці так да такого стану дойдуць, ім усё роўна. Галоўнае — гэта захаванне ўлады, і на захаванне ўлады працуе ўся дзяржава.
Дзякуй вялікі. Ганна, вам слова на падсумаванне.
Вось я не пагаджуся, што на гэта працуе ўся дзяржава, таму што працуе на гэта толькі той сілавы блок, на працу якога трэба ресурсы, а на ресурсы дзяржава працаваць для гэтых сілавікоў не хоча. І мы ўжо бачым, што і бізнесы з'язджаюць, і шмат чаго, і в эканоміцы стан рэальна кепскі. І калі вы не бачыце гэтага, то рэальна пазваніце, патэлефануйце і спытайце, што там адбываецца і ў крамах, і з жылічна-камунальным гаспадаркай таксама. То я вось на гэта падкрэсліваю, што ресурсаў у іх няма. Іх ресурс толькі страх, толькі на гэтым яны трымаюцца. І то яны дзень за днём, адзін крок за кроком, яны робяць толькі тое, што магчыма, толькі запалохваюць. А больше яны нічога рабіць не умеюць і ресурсаў не маюць. То і да гэтага мы ўжо бачылі шмат разоў у історіі, і не трэба казаць, што яны будуць шмат гадоў трымацца. Не, шмат гадоў трымацца яны не будуць. Яны трымаюцца, пакуль Пуцін дае ресурсаў столькі, сколькі ім трэба. Але у Пуціна таксама ўсё не вельмі добра, таксама кепска. То ўжо, як мы кажам, яны усіх, хто не пагаджаецца. Так у нас з тых, хто не пагаджаецца з лукашэнкаўскім вось гэтым кіраўніцтвам, ну, я не ведаю, ну ці бальшыня, ну окей, не бальшыня, ну 40%, добра. А потым мы будзем браць іх сваякоў, яшчэ 20%, а потым сваякоў, сваякоў, яшчэ 20%. То яны так і пажруць не толькі ўсю сістэму, але і ўсю краіну. Сілавікі не могуць жэрці, ну, свае вось гэтыя дручкі. Гэта немагчыма. І яны таксама хочуць штосьці есці, кудысьці ездзіць. І калі вам
Ганна, я прапаную тады працягнуць гэтую дыскусію, тыя, хто нас цяпер слухаюць, тыя, хто нас глядзяць, працягнуць у каментарах пад гэтым відэа, калі гэта безумоўна бяспечна для вас. А я дзякую вельмі Ганне Красолінай, прэсавай сакратаркі Светлана Ціхановскай, намесніцы старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі і доктару палітычных навук, прадстаўніку руху Вольна Беларусь Павлу Вусаву за то, што ўзялі ўдзел у гэтай вельмі важнай дыскусіі. Дзякую вялікі.
Дзякую.
Я Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай у бяспецы.
Асноўнага канкурэнта Владзіміра Пуціна на выбарах Расіі, які адбудуцца меншым праз два месяцы, усё часцей параўноўваюць са Святланай Ціхановскай узору 2020 году. Яго імя Барыс Надзеждзін, і ён адкрыта выступае з антываеннай пазіцыі. Ці ёсць яго шанцы сапсаваць планы Владзіміра Пуціна пераабрацца на пяты прэзідэнцкі тэрмін? Пра гэта мы сёння пагаворым у эфіры «Свабоды прэміум». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. А мой сённяшні госць Тимур Алеўскі, шэф Ньюсруму «The Insider». Прывітанне, Тимур.
Прывітанне вам, Діма.
Тимур, так ці Барыс Надзеждзін гэта сапраўды Светлана Ціхановская, другая? Ці другі?
Потому што Светлана Ціхановская стала кандидатам из-за давлення общества, так или иначе. Понятное дело, что ЦИК её регистрировал с позволения Александра Лукашенко, который... Причинам, ты помнишь прекрасно это, для того, чтобы добиться признания своей легитимности, для того, чтобы предотвратить еще большую эскалацию протестов, как он боялся накануне выборов, после того, как ее муж, очень популярный в тот момент кандидат Сергей Тихановский, был по беспределу арестован, она была допущена к выборам. В общем, это была не только воля Александра Лукашенко, но и давление белорусского общества. Там много всего было до. Борис Надеждин все же при всей своей антивоенной позиции и прочих вещей, он системный противник Путина, потому что он идет на выборы от партии, он был допущен на выборы, судя по всему, с, ну, скажем так, согласование администрации президента. Он лично очень хорошо знаком с замглавы администрации президента, куратора внутренней политики Российской Федерации Сергеем Кириенко. Прям работал с ним до недавнего времени. До 2020 года еще был с ним, ну, называется, рука об руку. Он давал определенные обещания о том, что он не будет... что называется, слишком громко поднимать голос против войны и критиковать Путина. Другой вопрос, что когда он оказался в политическом потоке и избирать, и увидел того избирателя, который за него ставит подписи, он как нормальный политик, а он политик, чего в России осталось совсем мало. Он оказался, знаешь, когда политик занимается своей деятельностью настоящей, он уже зависит не от себя, а он зависит от людей, имена которых он представляет, даже если он этого не хочет. Просто жизнь заставляет его говорить и делать то, что хотят люди, которые его поддерживают. Борис Надеждин, надо отдать должное, он все же политик, несмотря на то, что политики в России нет. И он, и, судя по всему, ушел за флажки, по крайней мере, те утечки, которые публикуют российские СМИ из администрации президента, говорят, что им страшно недовольны, потому что он, что называется, не смог себя удержать в рамках роли, которая ему была отведена. А роль там была вот какая. У нас каждый тварь по паре, в том числе есть и люди, которым не очень нравится война, но они Путина не критикуют. А вот для таких людей, чтобы показать, что и они были представлены на выборах, есть удобный кандидат Борис Надеждин, которого зарегистрируют, но он наберет не больше 3%, покажет значит, всему миру и России, что поддержка этих антивоенных людей в России ничтожна, а Путин всех победил. Вот. У него уже так не получается, но изначально были другие условия. А не получается, потому что мы видим, какая поддержка людей. И это не поддержка Надеждина. Вот правильно говорит российский политолог Кирилл Рогов, что в феномене очередей, которые стоят в штабы Надеждина, чтобы оставить за него подписи, смотреть надо не на самого Надеждина, а на этих самых людей, про которых мы все считаем и думаем, что их не существует. Их
очень мало. Тимур, але той же час, пробачу тебе перебью, але той же час, он собрался, правда, там, здається, каля 200 тысяч подписов, але на такую великую краину, как Российская Федерация, это 140 миллионов человек, это мизер. У Беларуси на выборах кандидата собирали, ну, бабарыка мог хиба за два дня або три собрать такие подписы. Чому, коли 20 миллионов приблизно в России людей, это 20%, то сколько там, выступая супроть войны?
Ну, опять же, ситуация на выборах в Беларуси была как бы очень политизирована, потому что большинство белорусского общества хотело перемен. Активно, явно и твердо. Для России сейчас в стране, которая только привыкает к такому вероломному размаху репрессий, которые развернул Путин в последние годы, это очень большая цифра. Во-первых, огромное количество людей, считай, превозмогли огромный страх и риски, которые сопутствуют подписанию этих подписных листов за Бориса Надеждина, потому что власти понимают, что это люди, которые против войны. А с 50 тысяч за границей примерно они собрали, 150 тысяч они собрали внутри России, 150 тысяч людей готовых рискнуть не только работой, но и свободой, это вообще-то очень немало. Это первое. А второе, я хочу тебе сказать, что при всем при том уровень политизации россиян не очень высокий. Из тех 20 миллионов, про которых ты говоришь, серьезно там задумываться о том, что что-то можно поменять путем подписания или что-то еще, их очень, таких людей сильно меньше, чем 20 миллионов. Сколько, я даже не могу сказать. Но это на порядок меньшее количество. Более того, среди тех людей, которые против войны и против Путина, есть очень много тех, кто считает, что это фейковые выборы изначально. Ну, потому что у Бориса Надеждина руки связаны. Даже если, во-первых, ЦИК может не зарегистрировать, во-вторых, зарегистрировав, он будет в любом случае в неравных положении с Путиным медийным, и в-третьих, все равно посчитают, как посчитают, и в некотором смысле результат предрешен. И поэтому они просто не участвуют в этом, ну, как бы считая за ниже своего достоинства то, чтобы пытаться сопротивляться по правилам Шулера с крапленными картами. Потому что в России очень много раз по этой технологии пытались, оппозиция пыталась победить Путина. Соглашалась на его правила выборов, других же нет. И много раз получала результат такой, какой мы и видим. Просто воровали голоса, победы, все что угодно. Поэтому на самом деле сказать, что люди, которые подписались за Бориса Надеждина, это вот и есть все люди, которые за Бориса Надеждина там, или против войны, это конечно, неправда. Нет, это 150 тысяч очень смелых людей внутри страны. Это надо тоже понимать.
Ты узгадал так само 50 тысяч, которые за межой за кого подписались. Создается сам штаб не собирается подавать их у ЦВК России, потому что они могут быть признаны несоправданными. Але за межой сапраўды активно эти подписи собирают. И вот моя коллега Глафира Жук побывала на таким, у таким пункте у Вильни, где россияне собирают эти подписи. Давай послушаем, как они говорят, снова же, про певные вот аналогии с Беларусью.
Я в 2020 году просто, я помню, как я была на даче в Псковской области, я не спала, я читала сводки с белорусских протестов после выборов, и я думаю, что в России не повторится эта ситуация, потому что все-таки большинство оппозиционно настроенных людей, они уехали. Это видно по штабам в Тбилиси, в Черногории, в Вильнюсе, просто основная масса людей, которые были бы готовы пойти на эти протесты, они находятся не в России. России, и они не имеют возможности вернуться в Россию, даже если бы они захотели, потому что это уголовные дела, это иноагентство. То есть вот этот маховик репрессий, он немножко уже был заранее подготовлен именно благодаря, ну, благодаря с точки зрения российской власти, благодаря протестам Беларуси. Мне сложно вдаваться в психоанализ Путина. Вообще, я считаю, что психоанализ Путина – это такая очень, очень сомнительный, такой очень сомнительный жанр. Но мне кажется, его страхом могли бы быть массовые протесты. Вот именно по белорусскому сценарию, которых он избежал, которые он пресек изначально.
Тимур, як ты лічыш, ці можа ў Расіі паўтарыцца штосьці то, што было ў Беларусі, калі таксама падзеі выйшлі з-пад кантролю Лукашэнкі? Наўрад ці ён спадзяваўся, што людзі будуць выходзіць такімі велізарнымі маршамі ў падтрымку таксама Светланы Ціхановскай, якую ён, напэўна, лічыў або фейкавай кандыдаткай, або слабой жанчынай?
Ну, думаю, нет. Думаю, што девушка, которая говорила с вашим корреспондентом, права. Потому что людей, достаточное количество людей не наберется. И людей, которые либо поддерживают войну, либо апатичны, их тоже много. И я думаю, что их большинство в конечном счете окажется, если совместить два множества апатичных и поддерживающих войну. Вот. Это во-первых. Во-вторых, видишь, в России начинаются протесты, но из-за того, что протестовать против войны нельзя, они приобретают такую специфическую региональную окраску и темы. Вот, например, в Башкортостане протесты, они были связаны с арестом человека, который, по большому счету, говорил о национальной идентичности. То есть Путин, запрещая политическую нормальную общественную жизнь, он ведь на самом деле провоцирует людей на выход пара в тех местах, где еще можно, а остается только то, что ему самому на самом деле в долгосрочной перспективе не сильно выгодно. Потому что национальный протест, он, ну, на первый взгляд, для России выглядит куда более опасным, неконструктивным и разрушительным для страны, я имею в виду как вот целостного объединения, чем протест против войны. Остановить войну сейчас было бы для страны благо. А накачивать силы, способные говорить о том, что нам нечего делать вместе с людьми, которые запрещают наш язык и все остальное, это скорее в долгосрочной перспективе Россию разрушает. Но Путин давно разрушает Россию, в этом сомнений никаких нет. На то, что после выборов вдруг все выйдут на улицу и будет очень много, я не очень рассчитываю, потому что, еще раз скажу, уровень репрессий и готовности не только силовиков, но и сочувствующих им людей, абсолютно пользуясь полным законодательным иммунитетом к полному беспределу. Слишком большой, риски быть просто убитым или искалеченным становятся сейчас уже невообразимо велики. Это видно не только по тому, как себя ведут силовики, но и по тем срокам, которые сейчас получают люди, по тем законам, которые готовятся к принятию в Думе, например, о конфискации имущества. То есть фактически там, знаешь, человека можно обвинить в фейках в отношении российской армии, если он скажет, что война – это зло, а всю его семью выгнать на улицу. Видимо, к тому дело идет. И это, конечно, риски, которые люди, мне кажется, в России не готовы. Ну, в таком количестве, как это было в 2011 году, когда все-таки какая-то видимость законов в тот момент еще была, и люди готовы были рисковать, у них была возможность для политического процесса публичного, сейчас уже, мне кажется, нет. Рассчитывать на... И еще тут надо понимать одну вещь. Во время протестов в Беларуси, прямо накануне выборов, было ощущение шанса на победу. Было. Эмоциональный подъем был. Я не в России нахожусь, и я не могу сказать, есть ли такой эмоциональный подъем у людей, которые против войны. Но мне почему-то кажется, по всему, что я знаю и слежу за новостями анализировала. Мне кажется, такого эмоционального подъема в России, что мы вот сейчас все выйдем на улицу, навалимся, все кончится, нет совершенно.
Так, а потлумач, пожалуйста, чему так отбывается? Ты называешь причиной отсутность как бы политизации громадства. Але Россия еще, да, скажем, до 24 лютого, до полномасштабного ворвания в Украину, она была, хоть это смешно гучить, конечно, она была больше свободна, чем Беларусь. У сенсе, например, меды, достатково она вот и теперь просто поставить, что ты замежный агент, и ты можешь працавать у России, або там для России. У Беларуси это немахчимо, в принципе, працавать журналистам с людьми. И у вас есть так само могутные инструменты в выгляде Ютуба, блогеров, некоторых телепроектов. Чему тогда это не спрацовывает?
А не спрацовывает это потому, что Путин смог сделать самое главное. Он смог, самое страшное для России, он смог развязать холодную гражданскую войну внутри страны. И люди боятся, я думаю, отчаяния не потому, ну, они в отчаянии не потому, что Путин всех может убить, он может, а потому что он смог убедить большую часть людей быть против другой большой части людей. А это сила, против которой никто не справится. Это безнадежная война. И вот в этом смысле, конечно, его действия, они в этом смысле самые разрушительные для страны. Но и, конечно, они вовсе никак не провоцируют на оптимизм людей, которые могли бы выйти на улицу. Да и правда их стало значительно меньше. Тут тоже вот права девушка, которая говорила с вашим корреспондентом о том, что огромное количество людей, которые могли бы что-то заявить, выступить или сказать, были выдавлены из страны. Их трудно посчитать, их сколько, миллион примерно, этих людей. Как ты говоришь, на 20% всех людей, из которых выходят далеко не все, миллион – это огромное количество. Это практически вся протестная масса. А те, кто остались, слушай, они в меньшинстве. У них нет шансов не то, что на победу, у них нет шансов даже до вечера. То есть это не совсем даже честно. Я думаю, что это не совсем честно, и даже пытаться укорить в этом или там провоцировать их на то, чтобы они на улицу выходили. Потому что это немногочисленный протест, обреченный на жестокий разгон не в моменте, когда дубинами на улицах будут бить, а впоследствии, который будет очень-очень долгим для тех, кто это сделает. И если этот протест случится, если он, это будет для меня сюрпризом и признаком того, что война надоела и опротивила настолько сильно, что для людей, которые выступают против нее, она страшнее, чем отдать за нее жизнь. Вот отдать жизнь за то, чтобы этого не было. То есть это на самом деле был бы невероятно важный сигнал того, насколько Россия ненавидит эту войну. Но это только если этот протест случится. Я боюсь быть прогнозистом в том смысле, чтобы там утверждать, что он обязательно произойдет. Может быть, где-то локально произойдет. Может быть, где-то локально произойдет, но опасаюсь, что это совсем далеко от событий 2020 года. И еще раз ты понимаешь, почему? Потому что в воздухе в белорусском. Может быть, такое случится в России. Я вполне
допускаю. Есть люди, которые в это верят. Давай полезем коротенькое выказывание. Наша корреспондентка не только с девчиной, про которую мы уже говорили, поразмовляла, а так само с молодым человеком из России.
Ажиотаж был вчера самый большой, и очередь выстраивалась прямо на улицу уже в один момент. То есть нам тоже можно этим похвастаться. Люди говорят, что первая и самая главная мотивация у них – это поддержать тех, кто остался. Потому что конфликт, не прям чтобы конфликт, но недопонимание, оно очень сильно растет с каждым месяцем между теми, кто остался в России, и теми, кто уехал. И у нас сейчас есть шанс проявить солидарность вместе с теми, кто остался, кто проявляет протест легальный через подписание подписей в России, выстраиваясь в очереди там.
Бориса Надеждина подтримали разные политические силы, и некоторые представники штаба Навального, Михаил Ходорковский, популярные ютуб-зорки, как Варламов, Цикац. Скажите, это подтримка, аккумуляция у всех этих людей, те наздольные объединять намаганні людей вакол Надзежды до того, что принамсі электоральная падтрымка будзе настолькі высокай, что люди на участках, напрыклад, сапраўды будуць аддаваць за яго галасы, і адбудзецца, як у многіх участках у Беларусі, что просто люди убачылі реальныя лічбы, что Лукашэнку не падтрымліваюць.
Мне кажется, что для тех, кто уехал за границу, политики, которые уехали за границу, поддержка Надзежды – это в первую очередь шанс для самих себя показать, что те люди, которые остаются в России, не безразличны, что действительно люди уехавшие и люди оставшиеся – это не две разные диаспоры, а один народ. Потому что, на самом деле, разделение на своих и чужих – это тоже часть путинской пропаганды, которая активно внедряется во всевозможном оппозиционном дискурсе, деля людей на тех, кто остался. Ну, правда, надо отдать должное, что те, кто уехал, некоторые из тех, кто уехал, очень многочисленные, но очень громкие люди, тоже делают много своими высказываниями для того, чтобы разделить людей по ту сторону границы и по эту. И понятное дело, что ты находишься в России и не можешь слова сказать, кто-то за рубежом может сказать все, что угодно, и говорит, слава богу, но когда он вдруг начинает укорять за то, что кто-то другой молчит в России, находясь на свободе, конечно, это выглядит как безумие и подлость. И такие вещи разрушают вот это ощущение единства. Поддержка надежды на данном случае для таких политиков, скорее, попытка соединить. И это очень важная попытка, и слава богу, что они об этом смогли договориться. И вторая история, это, конечно, ну, любое давление на Путина, любое, имеет пользу и значение сейчас. И то, что оно есть. Видишь, и представь себе сейчас, какая вилка у Путина. Ну, допустим, он отказывается в регистрации Бориса Надеждина, потому что опасается, что тот где-нибудь в качестве кандидата в президенты, имея все, ну, все-таки законодательно существуют всевозможные защита его от преследования, в это время иммунитет, он начнет говорить что-то, что чуть-чуть тут подтолкнешь, и рассыпется все, ведь возвращаются военные с фронта, которые тоже против войны, потому что они видели эту войну, и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть ему хочется, допустим, он не регистрирует Надежды. Но тогда возникает вопрос в его легитимности. Если нет кандидата, который был бы кандидатом от людей против войны, то вопрос, является ли Путин президентом, встает суперостро. Не только для России, но и для Запада дает возможность сказать, нет, ты не президент. То, что случилось с Лукашенко. А это влечет за собой, на самом деле, большие юридические последствия, включая вопросы о том, кому принадлежат арестованные российские ценности за рубежом, и кто дальше будет ими распоряжаться. Ему не хочется терять легитимность. Но, с другой стороны, пустив Надеждина дальше, он как раз, собственно, получает себе критика, который, может быть, сам по себе и не такой яркий и умелый политик. Но сама война и действия Путина могут привести к тому, что он взлетит наверх. Даже если он не станет победителем в этой гонке, там, ну, ЦИК посчитает, что он не станет, но он даже визуально не станет, то он успеет проговорить то, что в будущем для Путина станет большой проблемой. Тем более, что мы все предполагаем, что после выборов война не только не отступит, а наоборот придет в каждый дом, потому что Путин готовит мобилизацию после выборов и специально отложил ее на время, когда он уже будет переизбран, чтобы это не испортило ему кампанию. И то плохо для него, и то плохо для него. Что хуже, непонятно, но вроде как хорошего решения нет. В этом смысле такое давление имеет смысл, оно полезно для того, чтобы на Путина давить в конечном счете, не знаю, можно ли этим ускорить его смерть, но точно можно каким-то образом принудить его к более сговорчивой позиции по отношению Украины на переговорах, например. Да? С одной стороны, это полезная позиция, а с другой стороны, помогает людям, находящимся за рубежом, еще и сплотиться вместе. То есть, на самом деле, тут один сплошной вин-вин для тех, кто поддерживает его надежды на заграницу.
І апошнє питання, підсумовуючи, то бок, отримується, що ніяких сюрпризів для Путіна і гетеї вибори не несуть, і після Путіна буде Путін.
Тут, понимаешь, вот, вообще-то не несут. Никаких придумать сценариев, которые бы могли показать, что несут, ну, что, ЦИК управляемый. По телевизору выглядит все как большинство. Все там, репрессивные законы на полную катушку раскочегарены и приготовлены. Страх поселился. Надежные доносчики по всей стране делу Ленина верны. И все, казалось бы, находится у Путина в руках. Но он что-то боится, это мы видим. Поэтому мобилизации не до, а после и прочие-прочие вещи. По поводу сюрпризов надо понимать, что когда Пригожин шел на Москву за 3 дня до того, как это случилось, мы тоже с тобой не могли себе такое представить. Ну, или там могли, но только очень осторожно. И нам казалось, что сюрпризов таких быть не может, а они случились. Поэтому, знаешь, это очень мощное... Это очень сильный дьявол, но совершенно не факт, что не может произойти событий, которые выйдут у него из-под контроля по этому делу. Вот чего, мне кажется, глядя на эти выборы. То есть... И это, опять же, это не то, что потому, что Надеждин оказался таким кандидатом, который всех сплотил, и, смотрите, он Путина переиграл. Просто выборы в России – это всегда окно возможностей, потому что Путин любит процедуру, и ему приходится хоть как-то ей, но давать понять, что она существует. А в рамках процедуры открывается небольшая щелочка для того, чтобы кто-то еще успел что-то сказать. Этого может... И вдруг мы видим, что этой маленькой щелочки становится достаточно для того, чтобы посмотреть, как дико шатается вся его эта конструкция. Не система, система сильна как никогда, а именно идеологическая конструкция, как она разносится просто в пух и прах. Причем люди, которые выступают, там, не знаю, против либералов и еще много против чего, сами же одновременно с этим выступают против войны, потому что им сама война неприятна, а там не либералы и не все остальное. То есть это значит, что антивоенная история проникает в среду людей, которые, в общем-то, за Путина изначально были. Но там зреет недовольство, потому что не так идет война. Или не так идет война, или просто стало понятно, насколько страшна. Я тут звонил одному депутату, я не могу даже сказать его и фамилию, хотя не самый симпатичный мне человек. Коммунист, ленист, все дела. Который в Думе тут недавно выступил ярко. Пошел вопреки воле большинства депутатов в отношении закона о конфискации. Их было совсем немного, но все равно не буду говорить его фамилии. И он мне сказал: знаешь, Тимур, вообще-то я против этой бойни. Я вообще-то не ожидал от него таких слов, потому что в 2014 году он был за Донбасс и ходил с флагами новой вот этой вот русской весны. А сейчас вдруг такие слова тихо услышишь от человека из Государственной Думы. Понимаешь, идеологически война разлетается в щепки от крошечной щелочки, которую символизирует Борис Надеждин, как политик, существующий вот с момента начала избирательной кампании. Он был известен, он был на слуху, но, прям скажем, далеко не первое лицо в российской политике последних лет. Прям никакое. И тут вдруг стало самым важным. Вот насколько ситуация в России находится обострена именно на теме войны.
Дякую великий. Это был шеф-редактор Ньюсруму «The Insider» Тимур Олевский. Дякую великий, Тимур. А для вас у праці працював я, Дмитрий Гурневич. Это была подія «Коментар» на канале «Свобода Преміум». Дякую за то, что были с нами. Бувайте и оставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода». Подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Витаю всех подорожников по белорусской истории. Едем далее. Як нагул Менск зрабился столицей БНР? Бо ж у контексте нового белорусского адраджения початку 20-го стагоддзя Менск у национально-белорусским сенсе был глухой провинцией. Ни белорусских газетов, ни культурной элиты, ни политичных тусовок. Бо все это жило у Вильни. Столицею Менск зрабили немцы. Ну, вядома ж, яны про гэта і не здагадваліся, але ўсё вызначала лінія, на якой у верасні 1915 году спыніўся нямецкі наступ. Гэтая лінія адрэзала Вільню ад этнаграфічнай Беларусі, і таму ў наступныя два гады беларуская палітычная ферментацыя перамясцілася ў Менск. Калі б немцы спыніліся на тыя пару гадоў ад 15 да 18 на захад ад Вільні, незалежность Беларуси хутчэй за ўсё была пабвешчаная там, а незалежность Литвы у Коуне. Яшчэ ў 1917-м ва ўсіх беларускіх резолюцыях, адозвах, мемарандумах, у шырокім грамадскім дыскурсе Вільня лічылася сваёй. Тагачасная беларуская грамадскасць не магла сабе ўявіць, што гэты горад можа зрабіцца замежжам. З Вільні звязваліся самыя розныя палітычныя, грамадскія, культурныя планы на паваенныя часы. Напрыклад, існавалі праекты аднаўлення працы Віленскага ўніверсітэту, найвышэйшай навучальнай установы ў сваім краі.
не вечно ж Вільня будзе заставацца пад нямецкай акупацыяй. Пакуль што тымчасова месцам працы адноўленага Віленскага ўніверсітэту прапанавалася зрабіць Полацак, які меў найдаўнейшыя ў Беларусі акадэмічныя традыцыі. Праўда, як падзяліць Вільню з іншымі на яе прэтэндэнтамі, перадусім літоўцамі, уяўлялася туманна. Ідэі на гэты конт выказваліся вельмі асцярожныя, яшчэ жылі спадзяванні на магчымасць стварэння нейкага новага ВКЛ – з супольнай сталіцай і, што немалаважна, з выхадам да мора. Незалежнасць Літвы была абвешчаная ў Вільні 16 лютага 18 году, а Беларусі ў Менску 25 сакавіка. Якія думкі хадзілі ў галовах беларускай палітычнай эліты ў Вільні за гэтыя месяц з нечым? Абраная ў канцы студзеня Віленская беларуская рада выклала гэтыя думкі ў лісце райхсканцлеру Нямеччыны. «Рада просит ваше превосходительство повергнуть к стопам его величества германского императора выражение глубокой благодарности белорусов оккупированных областей за признание Литвы самостоятельным свободным государством, усматривая в этом признании первый шаг к осуществлению заветных стремлений белорусского народа к восстановлению свободного и самостоятельного Великого княжества Литовского». До этой мэты, пиша Антон Луцкевич с поплечниками, скерваны все думки и имкнения белорусского народу по гэты и по той бок штучно створанные мяжи. Белорусы извращали увагу райхсканцлера на то, что литовцы у Литве – у межах Великого княства Литовского, складаюць усяго каля 40% насельніцтва, а таму не могуць лічыцца прадстаўніцтвам усяго краю. Райхсканцлер гэты ліст праігнараваў, нічога не змянілася, і гэтак надзея адраджэння ВКЛ памерла апошній, літаральна напярэдадні 25 сакавіка.
Падкасты «Радіо Свабода». Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
На узброенні БНР, сярод усяго іншага, была і доўгаклінковая, колюча-сякучая, холодная зброя, пазначаная ў архіўных документах як шашка менскага казначейства. А 7 гадзіне раніцы 21 лютага, у гэтыя два дні паміж бальшавікамі і немцамі, мабыць, ніхто ў горадзе і не клаўся спаць, у памяшканне ўвайшоў прадстаўнік Рады БНР Сцяпан Нямкевіч у суправаджэнні ўзброеных салдатаў і запатрабаваў аддаць яму касу для дастаўлення ў Раду. Гэтаму патрабаванню спрабавалі супраціўляцца службоўцы, якія ў гэты момант падлічвалі наяўныя грошы і каштоўнасці, што засталіся ў казначействе пасля ўцёку бальшавікоў. Аднак зброя ў руках беларускага патруля была больш пераканаўчым аргументам. Каля 20 тысяч рублёў папоўнілі касу народнага сакратарыяту. Заадно Сцяпан Нямкевіч, чалавек просты і вайсковы, прыхапіў з сабой шашку. Не для сябе, вядома, а для маладой беларускай улады. Шашка з усёй пашанай захоўвалася ў пакоях народнага сакратарыяту ў губернатарскім доме і прапала разам з усім набыткам, калі ў дом прыйшлі новыя гаспадары, немцы, і забралі ўсё, што там знайшлі. Казначейства яшчэ доўга тузыла народны сакратарыят патрабаваннем вярнуць тую шашку. Мабыць, шашка была неабыякая, але беларускі ўрад адсылаў былых гаспадароў да немцаў. Вялікім галаўным болем беларускіх незалежнікаў вясною 1918-га зрабілася польскае пытанне. Створаны летам 17-го году у яшчэ дэмакратычнай Расіі першы польскі корпус пад камандай генерала Доўбар-Мусніцкага пасля бальшавіцкага перавароту абвясціў свой неўтралітэт ва ўнутрырасійскіх закалотах і адмовіўся падпарадкоўвацца савецкай уладзе. 29 студзеня 1918 корпус заняў Бабруйск, які стаў фактычнай сталіцай польскай квазідзяржавы ў межах трох паветаў – Бабруйскага, Рагачоўскага і Магілёўскага. Польская ўлада пратрымалася там да траўня, калі немцы вырашылі з ёй пакончыць, расфармаваць корпус і выправіць яго ў Варшаву. Аднак за гэтыя пару месяцаў, яскрава апісаных у гістарычным трылеры Флерыяна Чарнышэвіча «Надбярэзінцы», Польскія легіянеры займаліся рэквізіцыямі, рабункамі і гвалтам у дачыненні да мясцовага беларускага і габрэйскага насельніцтва. Легіянеры корпусу з'явіліся ў Менску ў кароткім прамежку паміж бальшавікамі і немцамі і дзялілі ўладу з беларускім народным сакратарыятам. Беларусы займалі паўночна-заходнюю частку гораду, палякі – паўднёва-ўсходнюю. Мяжа праходзіла па Койданаўскім тракце і Захараўскай вуліцы. Аднак, маючы рэальную вайсковую сілу, палякі здолелі нарэквізаваць у Менску ўсё, што толькі маглі, пакінуўшы беларусаў фактычна з пустымі рукамі.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.